«Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
На первом этаже дома был очень длинный и темный коридор. На стенах коридора блестели в золотых медальонах прекрасные ангелочки. Особенно один ангелочек захватил тогда мое сердце. Ангел, изображающий чистое, овальное до совершенства милое лицо моей любимой тети Антуанетты, ее невинные голубые глаза, ее кудрявые светлые волосы. У нее на лбу блестела маленькая золотая звезда.
Подробнее об ангелах и их роли в нашей жизни минут через 25. Начнем же с темы не менее окрыляющей. Чаепитие в храме Агапита Печерского. Записи Ирины Колесниковой.
В Киевском православном храме преподобного Агапита Печерского, что в Пушкинском парке, по средам проходят традиционные чаепития. После вечерни настоятель храма протоиерей Андрей Ткачев за чаем ведет беседы о вечном.
Странное наступило время. Раньше, знаете, когда Евангелие впервые было миру возвещено, люди радовались об этом Евангелии. Оно, собственно, есть благая весть, добра новина. В чем оно заключалось? В том, что спасены вы нечестивцы, вы гнусные, вы беззаконники, вы ничтожные. Люди знали, что они гнусны. И Новый Завет понимался правильно. Я грешен, я и сам знаю, что я грешен. Вдруг приходит ко мне человек и говорит, в духе говорит, в силе говорит. Говорит, что Бог Сына в мир послал, и Сын Божий на себя твои грехи взял. Веруй в Него и спасешься. И я верую, я радуюсь. Это мне благая весть. Но это если я знаю, что я гнусен, если совесть моя болит. Если я не знаю, что я гнусен, Нового Завета для меня не существует. Сегодня церковь берет на себя странный труд. Она возвещает человеку вначале, что человек гадок, а потом говорит ему, что ты спасен. Раньше это знали без церкви, а сегодня не знают. Поэтому говорят, а почему православная церковь ругается с нами? Православная церковь такая строгая, такая и там вот. А кто скажет тебе еще об этом? Вот и в наказаниях тоже. Раньше людям всем было прекрасно понятно, что Бог имеет право казнить человека. Ну а как он может не иметь такого права, если он создал человека? А сегодня не понимают этого люди. Слово «любовь» закрыло людям мозги. Если бы люди умели любить, они же любить не умеют, только говорить про любовь умеют. И словом «любовь» закрывают свою совесть, и без того закрытую от всех лучей. И говорят, что, дескать, нет, Бог не накажет. А вот я, он не накажет, потому что он любовь. И эта ложная надежда тоже делает бесплодным евангельскую веру, потому что только когда ты боишься Бога, только тогда к тебе приходит эта радость о том, что он тебя помиловал, как дождь на сухую землю. И вот сегодня мы вот читаем очередной раз, как Господь Бог ушел проверить, так ли оно в этом Содоме, как он слышит на небе, чтобы потом что сделать? Он сжечь их всех, сжечь беспощадно, сжечь совсем, до тла, до пепла. Не будет ни одной души там. И так и не осталось ни одной души. Уничтожить полностью, искоренить. У кого такое право есть? У того, кто создал человека. Если мы не будем бояться Бога, мы и любить его не сумеем. Нельзя начинать с любви. Надо начинать со страха. Потом страх перерастает в любовь, и любовь побеждает страх. Но не иначе. Пока ты Бога не боишься, нет в тебе ничего. Веры в тебе тоже нет. Есть какое-то лицемерие, привычка, бабкины сказки, что хочешь есть. Веры пока в тебе еще нет. Уверуешь, затрепеть, задрожишь, как осиновый лист. И вот мы сегодня читаем про то, что Бог карает. И пошел, и проверил. И Авраам молился. И до какого-то момента он вымаливал этот Содом. Но не было там этих 10 праведников, и 5 не было, и 3 не было, там один бедный Лот был. А какой он праведник, мы читаем позже, какой он был праведник. Он, напоенный дочками, умудрился, значит, 2 дня подряд быть в полном беспамятстве и спать с ними так, что они зачали от него. Они, конечно, думали, что людей больше не осталось, что Господь всех покарал, и больше нет мужей на земле, и нужно продолжить род. Но так или иначе, Лот все равно, он, конечно, праведник, но он на фоне Содома праведник. А на фоне Бога он грешник. И вся праведность ваша, говорит Господь, это как, или как молью изъеденная тряпка, или как вода, пролитая на землю. Чем ты хочешь хвалиться, человек? Чем ты хочешь гордиться, человек? Что ты вообще там скопил в себе такого, что ты скажешь, о, я такой, как никто. Какой ты, человек? Сколько тебе земли надо? У Толстого есть такая притча про одного землемера, который скупал землю, там простудился, умер, как копали ему могилу, так и потом вопрос такой, сколько земли человеку надо? Сколько надо тебе земли, человек? Сколько тебе еды надо? Сколько одежды надо тебе? Вообще, что тебе надо, человек? Сегодня ты еще здесь, завтра где будешь, человек? И вот мы читаем эту Святую Библию в дни поста. и думаем сегодня и о себе, потому что кто нас гарантировал от небесного огня? Никто. Кто нас гарантировал от потопа, сметающего все? Никто. Кто нас гарантировал землетрясение, давящего людей, как блох и тараканов, и разрушающего огромные дома, превращающих в пыль? Никто. Кто нас от чего гарантировал вообще? Чтобы нам не начать завтра дохнуть всем, как мухам, один за другим целыми городами? Никто. А почему мы живем? Потому что мы такие хорошие? Нет. Какой-то лот затесался где-то здесь, между нашими этими многоэтажками. Какой-то лот живет с дочерьми, который не свят на фоне Бога, но свят на фоне Содома. Когда нету в городе праведника, городу незачем жить. Когда нету человека перспективы, нет роста, нет желания и стремления и энергии жить и изменяться, и расти, и идти, тогда Господь милостивно лишает его жизни. А зачем тебе вонять? Ты уже умер, только кажешься живым. Поэтому, братья и сестры, вера, она, знаете ли, она и напугает, и утешит, и встряхнет, и погладит, и пощечину даст, и поцелует. И Господь говорит: я накажу, я исцелю, я поражу, я подниму, сокрушу и восставлю. И вот мы сегодня с вами в очередной раз вспоминаем об очень важных вещах. Бог может наказывать. И слава тебе, Господи. Слава тебе, что ты не превратился в аморфную, сплошную любовь, которая вообще не может даже дать пощечину негодяю. Не только за то, что он прощает грешника, слава ему. Слава ему за то, что он карает грешника, это тоже слава ему. Потому что что был бы за Бог, который был бы бессилен наказывать. Поэтому мы возвещаем вам великую радость на самом деле сегодня, вам, себе, всем слышащим нас и всем потом услышащим нас, что Бог наш настоящий Бог и не половинчатый. Кто умеет любить, тот умеет ненавидеть. Любишь правду, ненавидишь грех. Любишь грех, ненавидишь правду. Я думаю, что вы и сами будете читать все это, и читаете, наверное, и читая, жуете это все, как говорил Сковорода, немного читать, много жевать. Прочтешь полстранички, потом сядешь и жуешь. И думаешь, думаешь об этом, перемалываешь, что все. Поэтому сегодня у нас один из очередных приемов пищи, одна из остановок на пути Великого Поста в преддверии Пасхи, страстей вначале, потом Пасхи Господней. Аминь.
Отец Андрей, напоите чаем. Гостите.
Напоите.
Здравствуйте.
У нас есть режиссер Приходского театра.
Вот театр при нашем храме. Приходе.
При нашем храме. А вот девушка Света, она ведет группу для людей, желающих учить английский язык.
Уже знающих английский.
Знающих английский язык, желающих повысить свою тему, чтобы говорить о вере на английском.
Меня зовут Светлана Тимченко. Ну, собственно, это не столько занятие английским языком, сколько это именно разговорный клуб православный для тех, кто говорит на английском. И чтобы расширить свой словарь именно православной лексикой.
А как вас зовут?
Сивая Лариса Николаевна.
Вы режиссер, вы ведете театральный кружок.
Ну, это попытка сценическими средствами проповедовать веру. Для людей, которые своей веры не знают.
Да. Ну, потому что для меня вообще вот эта сама идея очень странная, что театр на приходе.
Поэтому мы избегаем вот лишний раз говорить «театр», потому что с этим действительно связано много споров. Наша первая постановка – это литературно-музыкальная композиция о житии архиепископа Луки Крымского. Сценарий этот сделан мужем моим. Он известный литератор, поэт, таксюр Ян.
А сами, как вы пришли в церковь? В частности, вот как вы появились на этом приходе?
Ну, вообще, в церковь человек не приходит, по-моему, а приползает.
Приползли,
да, в слезах.
Лимончик чай.
Ну, Бог привел, как бы ударил хорошенечко.
Вот вы сказали в скорби, да?
В скорби, да. Обстоятельствами тяжелыми, скорбными. Потому что бежать некуда. Куда бежать? Это было лет 10 назад. Мы были крещены, но мы были невоцерковленными людьми с мужем. Ну, он болел. Его привела болезнь. И он стал мне советовать пойти там водичку в лавру попить, пойти на...
То есть это муж вас позвал? Обычно муж жена зовет.
Да, муж позвал, да.
Раньше же это был больничный храм,
да? Мы живем здесь неподалеку. Муж решил, что надо осветить дом. Пришел познакомиться с нашим покойным настоятелем, отцом Александром. И они подружились с тех пор. И мы стали прихожанами этого храма. Он очень был тесно и глубоко, и нежно связанный с нашим бывшим настоятелем.
Первый настоятель, да, этого храма, Александр Креницкий. Да. В прошлом учитель русского языка и литературы.
Да. Он был замечательным человеком. Я стала петь в этом хоре, я пою здесь. 6 лет уже.
Да исправится молитва моя, я проходила пред тобою, воздеяние руку моею, жертва вечерняя.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Чаепитие в храме Агапита Печерского».
Мудрее, смиренно, мудрее, терпение и любви, дам ими рабу твоему, ей Господи твою, дам ими зреть мое прегрешение и не осуждать брата моего, яко благословение сего веки веков. Аминь.
Простите, а как вас зовут?
Лепнин Яков.
Он артист.
Артист? Я не артист, я исполнитель, можно сказать.
Приходской артист, но это вообще...
Да, исполните правильно, вы сказали.
Читаю «Кондаки», «Евангелие».
А спектакль скоро?
Вообще, у нас была премьера.
А, была премьера.
Да, и вот в воскресенье, если Бог даст, мы покажем свою работу в президентском полку.
А президент будет?
Не, ну, правда? Как вы представляете, он Юрий, наверное, там никогда не был в президентском полку. Ну, зачем он там? Что ему там делать? Они сами к нему приходят, понимаете?
Ну, это манера ради... наших современных
исполнителей.
Когда я очень спорю, извините меня. Мне еще интересно, у меня сразу тоже вопрос, можно задам?
Конечно.
Откуда у вас статистика, что жены приводят больше мужей в храм?
Это не статистика, это мои просто наблюдения. А вы скажите, как вас зовут?
Игорь, фамилия Марленев. Вот Яков и я, допустим, мы прихожане Ткачевского призыва. Это я по-кураевски бы так сказал. Бог так управил нас. Я киевлянин, а сам родом из Крыма. И будучи летом в Крыму у своей мамы, в Евпатории, 2 месяца смотрел передачи отца Андрея по телевизору. И все время думал, какой интересный батюшка. Такой умный, такие передачки интересные. Потом осенью вернулся в Киев. Исполнилась моя мечта. Я пошел на катехизакторские курсы Киево-Печерскую лавру. И к радости нашей группы Ветхий Завет у нас читал отец Андрей.
А сами вы кто по профессии?
Я бюрократ. Помощник министра.
Какого министра?
А кто вас просил об этом узнать? Сейчас я работаю в службе председателя Госдержкомзема Украины. Еще месяц назад работал в службе председателя Госпотребстандарта Украины. Вы поняли, что я бюрократ. А, значит, после какого-то урока я спросил батюшка, где вы служите, можно ли прийти к вам на приход. И с этого все началось. Пришли на приход, слушали проповеди, потом взяли веники, стали подметать. Я служу в церкви русской православной, учусь в семинарии.
Вы продолжаете там на светском бюрократическом поприще?
Да, сейчас назад был приемный министра, писал пасквили всякие гадкие. А сейчас вот обманул их всех и прибежал на службу.
А они знают?
Конечно, знают. Кстати, сейчас председатель Держкомзема Украины, та ведомство, которое приезжается с землей в Украине, очень верующий человек, сам постится. Мой начальник тоже непосредственно верующий человек, а мама его замминистра. Что такие гумени у нас все были?
Вас послушаешь, ну просто благодать какая-то у нас в Киеве, на Украине.
Это христианская позиция, а вы думали, чем она держится? Она молитвами держится? Мир-то чем держится? Молитвой.
Но я к тому, что есть, такой бардак есть. Вообще вокруг, они а тут, есть. Оказывается, верующие и высокопоставленные чиновники.
Конечно, есть. Если бы их не было, то тогда бы все рухнуло уже.
А скажите, пожалуйста, о своих ощущениях. Вот сейчас пост, скоро Пасха.
В этом году, как про выходные дни. Мне товарищ говорит, как ты провел выходные дни? Она говорит, быстро. Вы знаете, в этом году пост так быстро идет. Уже 5-я неделя поста заканчивается.
А вы еще не осознали, что вы, оказывается, без мяса живете?
Нет, смысл не об этом, а о себе. Что еще не успел собраться, не успел взять веник, вычистить, вымести из себя. Оно уже заканчивается. Ну, это, скорее всего, светское мешает. Знаете, на самом деле это правильное чувство христианина. Чувство неудовлетворенностью собой.
Пост заключается в том, что вот когда меньше ешь, а больше молишься. И вот эта духовная пища, и она заменяет телесную, вот это ощущение внутреннее, это чувство, это нужно только пережить и прочувствовать. На словах его передать невозможно. Так что я советую каждому испытать это. Меньше есть, больше молиться, меньше спать, больше трудиться.
А кто вы по профессии?
Я ветеринарный врач, закончил Киевскую сельскохозяйственную академию, работал в Полтавской области, сейчас живу в Киеве с семьей.
С самого начала здесь на приходе, да?
Нет, получается? Не с самого начала. У меня сложный путь сюда привел. Я увидел, как отец Андрей как бы смирил себя, так сломал, скомкал, чтобы меня вытерпеть. И он до сих пор меня терпит.
А что у вас такого, что у вас, как вы считаете,
трудно терпеть? Это уже для другой передачи.
А вот кто-нибудь расскажет, может быть, вы расскажете, как вообще возникла вот эта традиция чаепития?
Чаепитие проводил наш отец-настоятель Александр Криницкий. И они были у него замечательные. Вот мы так вот все рядом собирались, приходили, вот пили чай.
Вот сейчас,
на маленькой
мы,
территории, да? Ну, с трапезной в старом храме. Сидели вот близко, рядом с ним, могли ему задать любые вопросы.
А в старом храме это в больнице, при больнице?
При больничном храме просто арендовалось такое небольшое помещение. Намоленное такое было, родное.
Ну вот я скажу за те чаепития, которые проходят сейчас при отце Андрее. Люди приходят со своими вопросами. Ну вот побыв на этом чаепитии, посидев, послушав, ты уже получаешь ответы. Человек сам себя открывает. В нем разрешаются те внутренние вопросы, вот, которые в каждом из нас есть. Вот когда проходят вот эти беседы с Андреем Ткачевым, ты насыщаешься полностью. И получается, что уже, кажется, тебе хватит, а ты еще. Вот в этом потоке информации, который он дает тебе, ты уже как бы захлебываешься.
Вообще, я смотрю, вы счастливые люди, у вас такая атмосфера хорошая. А где мы находимся вообще? Как это называется, вот это помещение?
Это Панамарка.
Вагончик.
Да, оно на самом деле совмещает в себе сейчас все. Это единственное у нас помещение жилое, которое, кроме храма. Чаепитие — это, конечно, фэнтези, если современным языком, надо сказать. Люди после него не расходятся. Все прощаются, а все еще вот чувствуют эту теплоту. Они сюда приезжают со всего города. Они здесь отогреваются. Ну, что я могу сказать о Слове Божьем, как чаепитие? Что это манная каша. Манная каша для младенца. Ибо мы все младенцы, мы Слово Божие не можем есть. Проповеди отца Андрея, я считаю, это жеванной пищей, а не более жесткие. А цель у нас все-таки научиться самим есть. То есть надо научиться читать Евангелие. А больше никто нигде в молочной кухне нету. Есть только еще молочная кухня в Ионском монастыре. Тоже вопросы задают очень интересные. Начиная от каких-то богословских тем и заканчивая вопросами, у кого в семье должны быть деньги, у мужа или у жены.
Игорь Геннадьевич, скажите, пожалуйста, а в чем смысл жизни?
Вопрос очень интересный на самом деле.
Может быть, что-нибудь по тексту?
Что он думал о смерти?
Простите, но вы дайте ремарку.
Лука Крымский говорит вопросу о смерти.
Он заступился за врачей, которых ни за что, ни про что в 20-е годы должны были просто расстрелять. Вот он совершенно бесстрашно набросился на этих обвинителей.
Помните, никогда не забывайте о том, что жизненная дана только для того, чтобы приготовиться к жизни вечной. Ибо как проживете вы жизнь земную, такова будет и жизнь вечная для вас. Кто же не боится смерти? Те, кто направляет свою жизнь так, чтобы выполнить все заповеди Христовы. Они не боятся смерти. Они знают о завещании нашего Господа Иисуса Христа. Радуйтесь и веселитесь. Я вам сдал ваше много на небесах. В принципе, думаю, ответил на ваш вопрос.
Момент истины. Даже перестал рычать холодильник. И тишина наступила.
Это проповедь в картинках. И главное, что у нас нет никаких артистов реально. Потому что наши артисты, они ничего не делают такого, что им нужно придумывать. Ведь наши артисты, они вовсе не артисты. Они говорят просто о своей жизни, о своей вере. Вот еще хотелось бы, чтобы мы следовали тем высоким идеалам, которые мы пытаемся проповедовать. Поэтому, значит, батюшка благословил, что наш этот проект никакого коммерческого не имеет интереса. Причем наши покровители небесные – это Лука Крымский и Агапит Печерский. Безмездные они врачеватели были. И у нас дорогу я очертила своим исполнителем сразу. Это тюрьма, это армия. И это больница. Вот сказано, посетите больного, посетите в темнице. Наш герой, вот архиепископ, очень хотел быть художником. Потом, когда поступил в академию художественную, он вдруг понял, что я не вправе заниматься тем, что мне нравится, а должен заниматься тем, что полезно для страдающих людей. Или мы будем просто тупыми демагогами, и наше мероприятие никому не нужно. А если мы что-то пытаемся проповедовать, значит, туда... где полезно для страдающих людей.
Отец Андрей, ну вот главное событие Пасхи – это воскресение Христа, смерти нет. А вот как объяснить конкретному человеку с его конкретными проблемами, жизнью, что он должен ощущать в этот праздник? Как он должен это понимать?
Ничего не получится, можно только показать. И можно создать условия для того, чтобы человек ощутил. Знаете, как бесполезно рассказывать вкус там, какого-то фрукта, не евшему никогда этих фруктов, да? То есть надо вкусить, говорит, вкусите и видите, яко благ Господь. То есть нужно иметь личный опыт умирания, личный опыт внутреннего умирания при кажущейся жизни. То есть нужно иметь личный опыт личной смерти, еще при кажущейся личной жизни. И потом личный опыт оживания во Христе. Когда снаружи ты как бы как жил, так и живешь, на самом деле ты умирал, а теперь ожил. пропадал и нашелся, как притча пробудного сына. Это контрастный опыт воскресания, который и радует человека, то есть переход от смерти к жизни, это же онтологический переход, внутренний человек совершающийся. Можно книжку написать об этом, можно прочитать лекцию, конференцию собрать, но толку с того, если люди как умирали, так умирают, как бы. А надо, чтобы человек совершал этот переход, эту Пасху, это же переход. И наше время, оно бедственное, в том числе и потому, что у нас есть иллюзия знаний, которая зашоривает нас от настоящего знания.
Отец Андрей, а что вы ощущаете как священник во время вот этой всеношной, во время богослужения Пасхи, собственно, во время этого таинства?
Разве можно это пересказать? Есть вещи принципиально запредельные для словесного выражения. Одно только скажу, что с тех пор, как Пасха в мою жизнь вошла, с тех пор она не поблекла. К Пасхе я не привык. И для меня Пасха – это совершенно новый праздник каждый раз. Может быть, кто-то может вспоминать свою первую Пасху, и тем лучше будет ему вспоминать свою первую, если у него все остальные как бы съелись годами. У меня как бы идет совершенно другой процесс. Я не могу сказать, что какая-то из Пасок была вялая, пресная, там, смазанная. И, к счастью, все Пасхи для меня более ярко сияют, чем остальные дни прожитой жизни. Поэтому мне трудно об этом говорить, по-настоящему трудно об этом говорить. Если ты, например, полюбил кого-то, а через там, 40 лет уже расставшись, потом вспоминаешь о своих первых ощущениях, это одни ощущения. А когда ты любить не перестаешь, когда ты несешь этот факел дальше, и предмет твоей любви возле тебя здесь ходит, понимаешь, там и гренки там жарит на кухне, то это совершенно другие ощущения здесь, потому что продолжается, чудо продолжается. Как можно о Пасхе вспоминать вообще? Мне это диковато звучит вопрос. Чего от них вспоминать, если я живу ею?
А как вы решаете проблему чая, когда собирается около 200 человек, отец Андрей? Вот мне сказали, на чаепитии у вас в храме собирается до 200, до 300. Чаем поете людей.
Финики вы принесли?
Финики, да, и чай.
Вот так вот решается. Вы принесли финики. Кто-то
здесь, это люди несут.
И люди приносят.
Батюшка не в курсе, он не занимается. Он же не
я занимаюсь.
Пойдите чайчик нам на чай.
Спасибо.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Чаепитие в храме Агапита Печерского».
Благословение Господне на вас, на благодати и человеколюбием всегда ныне и присно и во веки веков.
Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Как меняется характер нарушений прав человека в России? Об этом после обнародования доклада Владимира Лукина говорим с его предшественником Олегом Мироновым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Кандидат на пост мэра Сочи Борис Немцов требует отменить регистрацию на выборах кандидата от «Единой России» Анатолия Пахомова. Немцов утверждает, что в ходе предвыборной агитации в Сочи были допущены массовые нарушения. Соответствующая жалоба подана в городской суд. Официальные итоги пересчета голосов, поданных на выборах в парламент Молдавии, будут объявлены 21 апреля, сообщил Центр избирком страны. Вместе с тем, по его данным, пересчет голосов подтвердил победу правящей партии коммунистов. Оппозиция в пересчете не участвовала, заявив, что проверять нужно не бюллетени, а списки избирателей, при составлении которых были допущены нарушения. Причиной смерти китаянки Цуй Цинянь в поезде Благовещенск-Москва стала двусторонняя пневмония, сообщил в пятницу главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. По данным Минздрава, все люди, контактировавшие с умершей, здоровы. Задержанный в Грузии активист прокремлевского молодежного движения «Наши» Александр Кузнецов отпущен и возвращается в Москву. МВД Грузии подозревало Кузнецова в попытке организовать провокацию на границе Южной Осетии и Грузии. В ответ на предстоящее в мае учение НАТО на территории Грузии, Абхазия и Южная Осетия могут провести собственные учения, заявил президент Абхазии Сергей Багабш. Европейский Союз пригласил президента Беларуси Александра Лукашенко принять участие в майском саммите в Праге, на котором будет дан старт программе «Восточное партнерство». Президент Сербии Борис Тадич посетил в пятницу Косово. Он побывал в православном монастыре в Дечане, где присутствовал на богослужении в честь Великой Пятницы.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Ангел в прямом переводе с греческого – посланец, вестник. Ангелы бывают разные. Есть ангелы света, благие, добрые. Есть и ангелы тьмы, злые духи, но о последних мы говорить не будем. В современной русской речи нечасто услышишь слова «ангельчик», «ангелушка», «ангеломудрый», «ангелонравный». В этой, в общем-то, светской передаче об ангелах я предложил принять участие священнику Русской Церкви в Лондоне, отцу Михаилу Фортунато.
Ангел вошел в мою жизнь, можно сказать, с рождения, так как я был назван Михаилом в честь Архангела Божия. Это не был Архангел Михаил, мой святой покровитель. Нет, это был другой, особо представленный ко мне Божий посланник, личный спутник, ближайший друг. За Божий дар веры, который меня никогда не покидал, я, несомненно, обязан своему ангелу-хранителю. По вечерам бывало, что укладывал нас, детей, отец. Он с нами обращался лицом к иконке и молился своей зрелой, горячей молитвой. С той поры я и верю в Бога. Однажды, когда я уже был священником, один 8-летний мальчик в своей первой исповеди поведал мне, что он видел живого ангела, и я разделил с ним его радость. Этот мальчик навсегда остался верующим. А сейчас я вам спою песнь ангельскую в день Благовещения Божией Матери. Архангельский глас вопием чисто.
Над Алжиром, где родился, вырос и воевал французский эссеист Луи Мартинес, витали не только христианские, но и мусульманские и иудейские ангелы.
С далекого алжирского детства твердо знаю, что ангелы редко превышают ростом протянутый указательный палец. А наши домашние, ежегодно по торжеству вытаскиваемые из картонной коробки из-под обуви, были чуть больше ногтя большого пальца. Крылья гипсово-белые, одежда, как у младенцев, голубая и розовая. И стоящие ангелы, сидящие в раздумье, и коленопреклоненные. А спящих или просто лежащих ангелов не бывает. Бдят они все, но по-разному. Кое-кто из них приподнимает палец к устам, напоминая о страхе Божьем и таинственности почти всего на свете. Ангелология моя зиждется на памяти о рождественских яслях, которые с легкой руки святого Франциска Ассизского наполнили и церкви, и дома всей Римской Европы. Там целое население. И мэр городка с трехцветной повязкой, и волхв-негр, и барабанщик, и цыганка, и даже продавщица чеснока. Этот мирок во мне вселил некий демократизм и, к тому же, приучил к близости ангельской опеки. Поэтому я не очень-то удивился, когда позднее, уже во время Алжирской войны, ангел-хранитель теплым невидимым смерчом меня уберег от пуль, клокотавших по песку. Тогда как будто изнутри я понял всю мощь невидного заступника. Хрупкая глиняная фигурка из детства, и вот, к кто-то берет тебя как за жабры и не то спасает, не то уносит навсегда. Ведь ангелы представлены и к смерти. Это их призвание настолько крепко у мусульман, что оно перешло в наше колониальное просторечие, где грозное имя Азраил обозначало высшую степень возможного. Об этом не знает даже Азраил. Война положила конец привычному соседству, и уже нельзя расспрашивать соседей, врагов, соседей, друзей об их интимном отношении к ангелам. Война вообще громит всякие соседства. Куда делись соседи? Соседи евреи, алжирские евреи, которые детей пугали именем Уэрко, то есть Оркуса, римского божества смерти. Трижды изгнанные из родной земли, из Испании, из Северной Африки, эти неторопливые беженцы сохранили жуткое имя ангела смерти, которым пугали, может быть, малютку Вергилия, а может быть и императора Тита, который разрушил и город их, и храм.
Судя по музеям, галереям, росписям в церквах, самая обжитая ангелами страна в Европе – Италия. Об ангелах своей семьи рассказывает итальянская славистка Элена Корти.
Я родилась и выросла в большой патриархальной семье на севере Италии. Родители наши, глубоко верующие, молились мы все вместе вечером на кухне, и папа, и мама, и дед Доменико, и бабушка Анна. И слуги. Папин отец, дед Тита, был церковным художником. Дед Тита рисовал в своих картинах и фресках только знакомых, близких ему людей, и особенно своих детей, которых было очень много, и всегда в виде ангелов. Нам, детям, забавно было узнавать в ангелах, в длинных рясах, широкими крыльями, черты то одного, то другого дяди, то одной или другой тети, и часто детское лицо нашего отца. На первом этаже дома был очень длинный и темный коридор. С обеих сторон на стенах коридора блестели в золотых медальонах прекрасные ангелочки, которые, мне казалось, являлись единственным источником настоящего света. Особенно один ангелочек захватил тогда мое сердце. Ангел, изображающий чистое, овальное до совершенства милое лицо моей любимой тети Антонетты. Ее невинные голубые глаза, ее кудрявые светлые волосы. У нее на лбу блестела маленькая золотая звезда. И та звезда все еще светит, потому что медальоны до сих пор существуют в темном коридоре. Время от времени я их посещаю, разговариваю с ними, вспоминаю. А моя любимая тетя Антонетта жива, ей 90 с чем-то лет. А может, вы мне сейчас не поверите, но у нее то же самое чистое, кругленькое, овальное до совершенства лицо. Те же самые голубые невинные глаза и кудрявые волосы, хотя теперь белоснежные. Точь в точь ангел.
У композитора Родиона Щедрина, создателя русской литургии «Запечатленный ангел» по прозе Лескова, я спросил, как он открыл для себя ангелов.
Вообще я в ангелов верю, верю больше, чем, скажем, неопознанные летающие объекты. Каждый из нас имеет своего ангела-хранителя, который, если прислушаться повнимательнее и поуважительнее, обязательно диктует вам судьбу вашу и решает те или иные сомнения. Но мы часто бываем глухи, самоуверены. Возьмем старую всю живопись, и мы видим обязательно ангелов, которые поют и играют на трубах, свирелях, лютнях, флейтах. Все, что они изрекают, это обычно пение или поэзия. Лисковская – это величайшая притча о запечатленном ангеле, о иконописце Севастьяне. По существу ведь это притча о ангеле-хранителе, этой артели староверцев, которая описана у Лискова. Но я думаю, это идет и дальше. Это, в общем, совершенно библейская история, изложенная его фантастическим, сочным языком.
Родион Константинович, как вы думаете, ангелам ваша русская литургия понравилась бы?
Не думаю, что они собой являют некое судилище над тем, что мы творим. Мне кажется, что они очень вознесены высоко. Но, тем не менее, я не хотел бы, чтобы это вызывало бы у них неприятие и отвращение, то, что я написал. Я ведь использовал там и хор, детский, мальчишечий, и свирель. Это единственный вот инструмент, который сопровождает эту литургию. Тут я вижу перекличку вот именно с тем набором инструментария, которым ангелы, как думается, пользовались. Мою жизнь теперь всегда сопровождает ангел, играющий на флейте. Когда запечатленный ангел исполняли в Миннеаполисе, в большой, огромной базилике Святой Марии, то флейтистка Мишель Фриз подарила мне вот этого ангела, играющего на флейте. И с тех пор это моя такая, ну, святынь маленькая, которую я всегда вожу с собой. И она вот стоит у меня сейчас на нотной полке, и я на нее смотрю, и ангел, играющий на флейте, сейчас смотрит, как я говорю, по телефону.
У Лермонтова есть такие стихи. Летают сны мучители над грешными людьми, и ангелы-хранители беседуют с людьми. О чем беседуют? Со мной в студии 9-летняя московская школьница Женя. Женя, чем, по-твоему, занимаются ангелы?
Я думаю, что ангелы занимаются только добром. Не бывает таких ангелов, которые предают или злые. Они помогают человеку сами, дают ему немножко сообразительность.
А тебе лично помогали ангелы?
Да. Когда мне было трудно, они меня поддерживали, вселялись в меня и говорили, что я должна буду сказать. Я благодарила их за это.
А как ты их благодарила? Ты их гладила по крылу?
Нет. Мое ощущение было такое, что я их поцеловала.
Куда?
В щеку. Ну, они появляются только тогда, когда что-то случается, либо трагическое, либо учительница ругается. Тогда они появляются.
Ангелы, мне кажется, с виду немножко похожи на детей. Ты испытываешь какую-то близость к ним, как к детям?
Да. Я чувствую, что они такие же, как дети. Они тоже хотят поиграть, повеселиться.
А себя ты хоть иногда представляешь в облике ангела?
Ну, это все случилось очень неожиданно. Учительница вызвала всех ангелят. Меня, естественно, не было. Никогда они уже пели в середине. Учительница сказала: иди тоже. Я вышла, и с тех пор вот как-то началась моя судьба с ангелом.
Ты играешь роль ангела?
Да.
Это постановка?
Это рассказ. Рассказ о Рождестве Христова. Но ангелы там только поют, больше они ничего там не делают.
Значит, ты поющий ангел?
Да.
Тебе нравится эта роль?
Угу.
И сколько ангелов у вас поют?
5.
Ты стоишь с крылышками?
Была бы с крылышками, если бы не случилась беда. Не оторвали.
Кто оторвал?
Ну, там мальчишки, они бегали постоянно, кто-то их там пугал. Ну, женщина с камерой пришла, начала их снимать, они стали бегать. Суетиться, и вот все.
А нельзя пришить крылья?
Нет. Ну, бабушка один раз пришила, но они были некрасивые, из картона. И они отвисали так. У ангела только все белое. Он никогда не носит там какой-нибудь короны. У него простая лента со звездочкой. И маленькие белые тапочки какие-нибудь такие. И все.
Вы слушали передачу «Ангелы в моей жизни». Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Традиционная рубрика «Красное сухое». В самых авторитетных винных энциклопедиях религии посвящены много, очень много статей. Здесь и иудаизм, и христианство, Ветхий и Новый Завет, монахи, крестовые походы, миссионеры. Со мной в студии историк религии, ответственный редактор приложения независимой газеты, посвященного религии, Марк Смирнов. Марк, в Библии вино упомянуто более 500 раз. Насколько библейский смысл вина метафоричен, или все же его можно попробовать, в прямом смысле попробовать?
Вино в Библии, особенно, конечно, в Ветхом Завете, это такой пласт жизни еврейского народа, да и не только еврейского, и всех соплеменников, рядом живущих народов. Вино – это, прежде всего, конечно, жизнь. Вот я обратил внимание, что вообще любопытно, ведь первое упоминание о вине в Библии, в Ветхом Завете, появляется после потопа, причем очистительного потопа, который наказал людей за грехи. И вот Ной, человек, который выжил после такого страшного потрясения, начинает вдруг возделывать виноград. Вот сказано, но он начал возделывать землю и виноградник. И выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. Дальше мы знаем, что произошло, потому что Хам, это его сын, взял и открыл наготу его. Вообще, надо сказать, что вино ведь входит сразу же почти, когда устанавливается завет между еврейским народом, народом Израиля и Богом, через Моисея устанавливается завет, сразу же вино становится ритуальным, оно становится неким средством, некой субстанцией для совершения жертвоприношения. И вот что любопытно, как, опять же, Библия в книге «Исход» говорит, что ты будешь приносить на жертвенники двух агнцев однолетних, меру пшеничной муки, смешанной с елеем, а для возлияния четверть меры вина. Причем здесь сказано «гина», а «гина» — это 7,5 литров вина. И вот принеси его в благоухание приятное, в жертву Господу. И позднее потом христианство, естественно, воспринимало вино уже как некий материал для священнодействия. Но что вообще мы знаем из Библии о вине? Ну, конечно, мы можем узнать о том, что вино, как его вот изготавливали, давят виноград ногами. Потом собирают этот жмых, потом вот отдельно вино наливают в меха, как это все вот хранилось. Некоторые ведь места Библии просто описывают, что кожаные-то мешки оказались ветхими, вино пролилось, лопнули они. И любопытно некоторые вообще детали вот из Библии. Я, например, узнал, что, видимо, богатые люди, евреи, использовали вино для окраски ткани или для мытья. Вот, например, в книге «Бытия» говорится, «Привязывает человек к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей». Ну, то есть это только царь, конечно, израильский мог себе такое позволить, к лучшему винограднику привязывать ослицу. И далее сказано, «Моет в вине одежду свою и в крови гроздов одеяние свое, блестящие очи его от вина».
Марк, как церковь решает проблему причащения там, где виноград не растет?
Вот это действительно большая была проблема в ту эпоху, когда Северная Европа или Восточная, в частности, славяне, принявшие христианство, оказывались вынуждены все время покупать вино, привозить его. Другого способа не было. И оно, конечно, безумно дорого стоило и употреблялось исключительно только для совершения таинства Евхаристии, для литургии. Ну, конечно, только богатые князья и потом русские цари могли себе позволить пить вино, а так в основном ведь пили мед, пили брагу, квасы, и вот, например, устав монастырский, который, конечно же, предписывает братья обязательно для утешения, для того, чтобы восполнить тот аскетизм, в котором они живут, и те потери от жизни светской, от, в конце концов, от одиночества своего, некое утешение. Устав предписывает обязательно чашу вина, особенно по большим праздникам, по воскресным божественным дням, то, что называется по латыни «доминика», то есть «день Господень». И, конечно, в русских монастырях за отсутствием вина использовали квасы и мед.
Монахи в разные века внесли колоссальный вклад в развитие виноделия. Они улучшали сорта винограда и вина, исследовали почву, выбирали лучшие саженцы, умно и, я бы даже сказал, с размахом торговали вином и продолжают это делать. В исторических документах, в летописях зафиксирована проблема пьянства среди монахов.
Ну, конечно, конечно, об этом говорят и средневековые хроники, и, скажем, ну вот история Клюнийского аббатства во Франции, где монахи-бенедиктинцы оказались очень подвержены винопитию, так скажем, или в какой-то, наверное, степени уже алкоголизму, потому что даже местные жители говорили, у них вместо крови течет вино в жилах. И в России или в Древней Руси, так или иначе в Московской Руси, во всяком случае, мы можем найти вот некоторые инвективы в адрес монахов, которые этому греху подвержены. Ну, скажем, в текстах Иосифа Волоцкого, который обличал тех монахов, которые вот как бы ведут праздный образ жизни, не трудятся, и призывал монахов к такому воздержанию от вина. Ну, а вот моя бабушка, она из Костромской губернии, из деревни Межуево Угличского района, кстати, откуда и Александр Зиновьев. Вот она рассказывала, что их местный священник, иногда напиваясь, засыпал на сеновале и терял иногда крест, и вот приходилось всей деревне искать среди сена его наперстный крест.
Говорит радио «Свобода». Вы слушаете передачу «Красное сухое». У микрофона Игорь Померанцев. Мой собеседник – историк религий Марк Смирнов. Марк, что писали о вине христианские мыслители, русские религиозные философы?
Я бы отметил то, что, скажем, наш, может быть, первый русский религиозный философ, мыслитель, и, кстати, поэт, что тоже, наверное, немаловажно, Владимир Соловьев. Как он относился к вину? А он, вот как говорят воспоминания, люди, которые его знали, постоянно он выпивал красное вино. Водку он не пил, но пил красное вино. На одном из снимков XIX века он снялся у своего друга Анатолия Федоровича Кони в гостях. Он сидит с бокалом красного вина в руках. Он очень смеялся по поводу того, что граф Лев Николаевич Толстой, проповедуя трезвенничество, воздержание от вина, вот по поводу его проповеди очень смеялся. И вот написал он такой стишок. Это шуточные, конечно, стихи, но они о многом говорят. «Отказаться от вина – в этом страшная вина. Смелее пейте, христиане, не верьте старой обезьяне».
Марк, я правильно понял, что старая обезьяна – это Лев Николаевич Толстой?
Конечно, конечно, несомненно, хотя он с большим уважением относился к графу, но вот не щадил его, вообще не щадил своих друзей в этих стихах. Вообще он признавался, вот, например, в одном стихотворении пишет: «Люблю я дам сорокалетних, люблю я старое вино».
Марк, русская алкогольная культура по своей природе водочная. Как решает православная церковь противоречие между ролью вина в церковной жизни и, я бы сказал, водочным призванием нации? Или все-таки это мнимое противоречие?
Думаю, что, Игорь, мнимое. Ну, вы знаете, когда в условиях такой широкой торговли любыми алкогольными напитками страна находится, уже трудно говорить, что они только привержены водке. Они пьют пиво, которое рекламируют со страшной силой везде. Пьют и, конечно же, коньяк или виски, например. Сейчас культура виски очень в России актуальна. И, кстати говоря, напомним, что ведь виски тоже создали монахи средневековые, католические монахи в конце 15 века. Спорят, не то в Шотландии, не то в Ирландии, но тем не менее. И называли, кстати, аквавиты, водой жизни. Так что в России сейчас пьют все.
Для русской православной церкви алкоголь – предмет коммерции?
Да, такое случилось, по крайней мере, вот в нашей последней, новейшей истории, когда в конце 90-х годов, если не ошибаюсь, в 97-м, очень много благотворительных грузов поступало с Запада, и они отдавали церкви, например, и не только, кстати, алкогольные напитки, но и табак. Это, в общем, конечно, была проблема, как потом рассказывал митрополит Кирилл, председатель отдела внешних связей Московского патриархата, который вынужден был отвечать на вопросы журналистов. журналистов, как это возможно. Он говорил, ну а что же нам оставалось делать? Приходили составы с алкогольными напитками, их нужно было как-то реализовать, но их отдавали в торговую сеть, причем государство способствовало этому, потому что были льготы у церкви, они не платили таможенные пошлины. И вот таким образом поторговали, даже неплохо, и, в общем, судя по оценкам некоторых экспертов, это принесло не один десяток миллионов долларов в церковную казну, ну, а может быть, и кто-то лично обогатился.
В передаче «Красное сухое» историк религий, ответственный редактор приложения независимой газеты, посвященного религии, Марк Смирнов. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9820, 11755, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.